говорит Радио Свобода.
Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о визите Путина к коронавирусным больным и обращении президента к народу, которое за этим последовало. В Москве находят все новых носителей коронавируса, а 67-летний президент в группе риска. Телепропагандисты уже начали волноваться. Дмитрий Киселев написал в Телеграме: «Важно уберечь Путина». Но Путин, не жалея себя, отправился на передовую борьбу с вирусом. В новую больницу в коммунарке под Москвой, куда свозят зараженных. Самые эрудированные комментаторы вспомнили картину Антуана Жана Гро «Бонапарт посещает чумной госпиталь в Яффе» и стихи Пушкина, посвященные этому визиту. Николай Руденский.
Александр Пушкин. Герой. «А дров я вижу длинный строй, лежит на каждом труп живой, клеменный мощную чумою, царицею болезней. Он, небранный смертью окружен, нахмурясь ходит меж одрами, и хладно руку жмет чуме, и в погибающем уме рождает бодрость».
У других при виде президента в костюме химзащиты с респиратором всплыл в памяти сериал «Во все тяжкие» или передача про телепузиков. В сети начали множиться мемы с Путиным в желтом комбинезоне. Пользователи предлагали ему выступить в таком виде с новогодним обращением или прийти на собственную инаугурацию. А кому-то показалось, что Путин больше всего напоминает уточку, которую ФБК проиллюстрировал когда-то расследование о Дмитрии Медведеве. Леонид Зубарев.
Интересно, а Путин костюм уточки надел, чтобы Медведеву приятное сделать?
В основном Путин сделал приятное Навальному. Прокремлевские блогеры тем временем воспевают смелость президента. Олег Лурье.
Путин в коммунарке. Назовите хотя бы еще одного главу государства, лично посетившего центральную клинику для людей с подозрением на коронавирус в гигантском мегаполисе. Не знаете? Вот и я тоже.
Ксения Собчак тоже не вспомнила ни одного такого лидера. Выпуск своей программы «Док-ток», посвященный коронавирусу, она начала с таких слов.
Весь мир следит сейчас только за одной историей – как разворачивается пандемия коронавируса. Наш президент – единственный из европейских лидеров, кто посетил клинику, где находятся люди с подозрением на коронавирус. Сегодня он побывал в больнице в коммунарке.
Все это оказалось, мягко говоря, не совсем правдой. Если говорить о мировых лидерах, больницы с зараженными коронавирусом пациентами в последние месяцы посещали как минимум главы Китая и Южной Кореи. А в Европе это делали Эммануэль Макрон и Борис Джонсон. И защита у них была намного более скромной. Но Путин все равно смелее всех, считает Сергей Марков.
Народ должен видеть, что руководитель страны на фронте, на переднем крае борьбы с напастью. И показывает, что надо бороться всеми силами. И показывает, что нужна максимальная осторожность. Вот поэтому и любит народ таких лидеров. Вот поэтому и завидуют во всем мире Россию, что у нее такой лидер. Вот поэтому и шипят сейчас злобно враги России. Молодец, Путин. А тем, кто считает, что это смешно, ходить в защитном костюме там, где лечат от коронавируса, предлагаю самим сходить туда без защитного костюма, а потом весело смеяться в изоляции на карантине целый месяц.
Раньше ходили слухи, что президент скрывается от инфекции на Валдае. Кирилл Шулико.
У Путина чутье, конечно. Когда писали и говорили, что он эвакуировался на Валдай, он пошел в инфекционную больницу общаться с врачами и больными. Как товарищ Си делал, но китайский коллега все-таки менее отчаянный и прибыл в Ухань на спаде. Поездка – это подправить имидж, заставить публику забыть, что ему 67 лет, и напомнить, что он молодой руководитель.
Другие комментаторы уверены, что реальной опасности президент себя подвергать не стал бы. Даниил Карцев.
Это консервы, снятые до эпидемии. Путин на Валдае.
Александр Сапьянов.
100% постановка. Скорее всего, еще перед отъездом на Валдай. В любом случае, в стерильном блоке, при участии массовки, проверенной Федеральной службой охраны.
В других помещениях больницы Путин находился без защиты. И это показалось комментаторам подозрительным. Леонид Гозман.
Как думаете, фотография Путина в защитном костюме настоящая или тоже постановочная? А внутри костюма он, а больница настоящая или макет? Для органов я не клевещу, просто спрашиваю.
Алексей Цветков.
Визит муляжа императора в муляж чумного барака.
Но больница выглядит вполне настоящей. И президент даже лично пообщался с одним из пациентов в сопровождении главного врача клиники Дениса Проценко. Этот молодой человек, врач по профессии, рассказал об этом эпизоде каналу Life.
Они зашли буквально на
там, не знаю, на 2-3 минуты. Владимир Владимирович спросил меня, как я себя чувствую, что здесь происходит, как я сюда попал, ну, какие тесты, и когда меня планируют выписать. Ну, в общем, мы с Денисом Николаевичем ответили на эти вопросы. Денис Николаевич отметил, что я, как доктор, даже находясь на больничной койке, продолжаю сам просвет работу и веду свой телеграм-канал. Владимир Владимирович сказал, что это очень хорошо. Вот, ну и они ушли.
Коллега по профессии, травматолог Андрей Волна, отмечает цепочку совпадений. Молодого фотогеничного пациента положили в больницу незадолго до приезда Путина. А вскоре после визита президента выяснилось, что коронавируса у него нет, просто пневмония.
Пациент, с которым наш президент общался в больнице номер 40 на Коммунарке, оказался внезапно заболевшим врачом Дмитрием Гаркаеве. Мне посчастливилось работать как-то пару лет вместе с отцом Дмитрия, сотрудником кафедры Андреем Владимировичем Гаркаеве. Дмитрий же, хоть за границей и не был, буквально за 4 дня до визита президента почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован с пневмонией в больницу на Коммунарке. Были взяты тесты. Лечение тоже оказалось беспрецедентно эффективным. Это позволило пациенту с тяжелой пневмонией не только вести всякие там фейсбуки и телеграммы с инстаграмами, но и давать интервью «Эхо Москвы» во время госпитализации и лечения. Считаю это подвиг почти. Такие насыщенные дни. Встреча с президентом тоже была случайной. Так произошло. Один из 400 пациентов. Хоть и малая вероятность, но такое случается. И уже только после встречи немедленно пришли результаты тестов. Коронавируса нет. Дмитрий здоров. Он вне опасности. 4 дня и нет пневмонии. И я действительно этому рад. И президент, слава богу, вне опасности.
Сам Дмитрий Гаркаеве возмущен тем, что его болезнь сочли поддельной. Он отметает подозрения в своем телеграм-канале.
Судя по Фейсбуку, Твиттеру и прочим, я являюсь собой продажного представителя врачебной специальности, не имеющего права вообще ни на что теперь, даже на высказывания. И диагноз у меня поддельный, и госпитализировали меня сюда специально, и вылечился я слишком быстро. Кстати, я еще не вылечился, мне продолжают внутривенно вводить антибиотики. И миллиард личных оскорблений от совсем уж отшибленных граждан. Удивил и Алексей Навальный. Просто на основании поста Андрея Волны он назвал меня поддельным пациентом, а значит, лжецом. Я готов к публичной дискуссии на этот счет.
Блогеры спорят о том, правильно ли поступил Путин, облачившись в полную химзащиту. Виктор Сонькин.
Все вот издеваются над Путиным в скафандре, а по-моему, правильно сделал. Показал народу, что надо бояться. Я серьезно.
Сергей Львовский.
Визит без скафандра был бы с его стороны крайне неразумным поступком. Но и визит в скафандре, по-моему, вовсе не показывает, что не надо бояться. Скафандров у людей нет, и возможное заключение без скафандра опасно.
Наталья Осипова.
Просто грипп. Это когда президент Путин приходит в инфекционку в желтом комбинезоне и в респираторе. Специально для блогеров-антивирусников.
Борис Львин.
Проблема с этой картинкой в том, что его противогаз намного круче, чем респираторы сопровождающих его лиц. То есть реально эта картинка говорит не о том, что надо бояться, а о том, что Путин думает прежде всего только о себе.
У врачей защита была при этом скромнее, отмечают многие комментаторы. Максим Миронов.
Кстати, заметьте, какие маски и очки у врачей, и какие у сами знаете кого. Все звери равны, но некоторые более равны, чем другие.
Михаил Ходорковский.
Теперь хорошо бы, чтобы такие костюмы были у всех врачей. И не только в Москве. Можно тоже желтые.
Открытые медиа выяснили, что защитный костюм, надетый на Путине, изготавливает американская компания «Дюпонт». Модель под названием «Тайкем 2000C» продается онлайн за 1800 рублей. Твиттер «Загибай гвозди».
Вот так американцы спасли наше все, наше везде и наше навсегда.
Твиттер «Независимый взгляд».
Для президента во всей стране не нашлось даже одного экземпляра отечественного противохимического костюма.
Однако маска, которая здесь еще важнее, все же оказалась российского производства и стоит дороже костюма – 5520 рублей. Кроме того, к ней нужны еще и фильтры – по 1512 рублей за комплект. Полная защита, включая перчатки, согласно открытым медиа, обошлась Путину примерно в 9000 рублей. Так или иначе, привлечь всеобщее внимание Путину удалось. Твиттер профессор Преображенский.
Визит Путина в Коммунарку – это красиво. Без иронии. Пиар-ход сильный. Рейтинг Путина поднимет. Борьбе с распространением эпидемии, правда, никак не поможет. Но это по сравнению с рейтингом Путина. Такие мелочи.
Другой эффектный ход российских властей – отправить в помощь Италии самолеты с военными врачами и медицинским оборудованием. Помощь эта щедро приправлена пропагандой, которая беспощадно критикует Евросоюз за то, что он бросил Италию в трудный час. Вот, например, фрагмент воскресных вестей недели с Дмитрием Киселевым.
Всю эту мишуру слов о солидарности, взаимопомощи, общих ценностях, правах человека и гуманизме как ветром сдуло, когда Италия, где людей поумирало от коронавируса уже больше, чем в Китае, попросила у ЕС помощи, а ей отказали. Италия просила средства индивидуальной защиты и медицинскую аппаратуру, в частности, для искусственной вентиляции легких. В ответ Германия и Франция ограничили экспорт из своих стран медицинских масок, а аппараты ИВЛ Италия получила лишь из Китая.
А россияне итальянцев не забыли и рассчитывают, что в ответ на это великодушие Италия повернется к России передом, а к Евросоюзу задом. Катя Марголис.
Дети Юга порой чудовищно простодушны. Путин послал 9 самолетов с медикаментами, оборудованием и военными врачами. Заголовок в «Ля Република», которую дама держит под мышкой. Бойтесь донайцев и дары приносящих. Но люди дороги, и ИВЛ нужны. А значит, придется принять и молчаливых рабов военных. Игры в войнушку принимают самые извращенные формы. Пока в мире людей это трагедия, в другом мире это опять повод. Информационный ли? Политический ли? О развале ЕС в эти дни я читаю исключительно кириллицей. Латиница я читаю о помощи и солидарности, о посылках и волонтерах, о человеческой поддержке. Случайность? Едва ли. А уж в сочетании с кампанией дезинформации и полном наплевательстве на жизнь людей в своей стране.
Андрей Мальгин.
Только что я прочитал на сайте телеканала «Звезда», что пунктом назначения для них назначена Бергамо. Заголовок новости: российские специалисты помогут охваченной паникой из-за коронавируса Италии. Скоро вы увидите на своих телеэкранах, как по опустевшим итальянским автострадам движется километровая колонна российской военной техники с развивающимися российскими флагами. Сюжет назовут «Дорога жизни», что-нибудь в этом роде. Во всяком случае, сюжет, в котором некий итальянец Фредерико из Милана демонстративно сворачивает флаг Евросоюза и вывешивают вместо него флаг России, российские телезрители уже увидели.
Другие не понимают, почему Россия отправляет в Италию то, чего уже сейчас не хватает россиянам. Кирилл Шулика.
15 самолетов российской армии привезли в Италию гуманитарную помощь. Нам рассказывают, что там все итальянцы просто в восторге и в благодарностях. Я повторю, что не буду осуждать, когда кто-то кому-то помогает. Но я не понимаю, почему бы в Свиблово ко мне не завести не самолет, а хотя бы газель с масками. Чем мы хуже Италии?
Вот и Владимир Жириновский в программе «60 минут на России-1» высказался в том же духе.
Никому никакой помощи оказывать не надо. Мы должны все, что у нас есть, для себя беречь. Помочь можно Ирану, у него самое тяжелое положение. Помочь в том смысле, чтобы с него сняли санкции. У Ирана прекрасные врачи, но деньги он не может брать. Все его деньги за рубежом. А в Италию можно было не направлять. У них деньги есть. Они соучастники введения санкций против России. А мы идем навстречу.
Журналистка Анастасия Миронова создала петицию, в которой требует направить помощь не в Италию, а в российские регионы.
У Путина достаточно денег, чтобы купить на них для Италии аппараты ИВЛ и самолеты, которые их доставят. Пускай отправляет и перед нами похвастается. У нас нет аппаратов ИВЛ и реанимации в райцентрах, потому что все давно с нас состригли. И теперь еще достригают. Они боятся санкций, изоляции, персональных запретов на въезд и хотят дружить с Италией, чтобы спасти там свои поместья. На нас им плевать.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. С небольшим отставанием от других мировых лидеров президент России тоже решил обратиться к своему народу. Главные тезисы таковы. В России пока все неплохо, но угроза есть. Следующая неделя объявляется нерабочей. Правительство предложит много мер по страховой, налоговой и кредитной поддержке людей и бизнеса. Но некоторые налоги и платежи, наоборот, повысит.
Обращаюсь ко всем гражданам страны. Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.
Провластным комментаторам обращение Путина понравилось. Дмитрий Аграновский.
Слушаю Путина. Меры конкретные, нужные, но не чрезвычайные. Значит, к счастью, пока чрезвычайных мер не требуется. Меры во многом превентивные, но это правильно.
Арам Габриелянов.
Блестящее выступление Путина. Смысл очень правильный и справедливый. Полгода государство помогает по максимуму всем, кто нуждается в помощи. Бизнес, особенно малый и средний, должен перестроиться за полгода, резко нарастить эффективность труда. Потом государство будет помогать только больным, старикам, неимущим. Те, кто из бизнесменов не перестроится, государство не виновато. Время пошло.
Голосование о поправках президент предложил перенести на неопределенный срок. Теперь Россия, по сути, оказалась без основного закона, отмечает юрист Павел Чиков.
В России теперь нет действующей конституции. В прежнюю внесли изменения, но без голосования они вроде как и не могут вступить в силу.
Из-за вируса Путину пришлось серьезно перестраивать все планы, отмечает в интервью телеканалу «Настоящее время» политолог Федор Крашенинников.
Мы видим, что человеку пришлось сменить пластинку, что называется. Ему пришлось говорить совсем не о том, о чем он собирался говорить всю весну 2020 года. То есть не о победе, не о новой конституции. А ему приходится говорить о коронавирусе, о тех мерах, которые надо принимать, чтобы спасти население, чтобы спасти малый бизнес. Когда станет понятно, что будет с Россией после карантина, до какого уровня упадет рубль из-за падения цен на нефть, к чему придут все эти вот меры, о которых Путин говорил, ну и мы узнаем дату, тогда мы сможем рассуждать о том, что будет дальше.
Оппозиционные блогеры, между тем, видят в предложенных мерах множество недостатков. Леонид Волков.
Путинский пакет антикоронавирусных мер, ровно как путинский пакет поправок к Конституции. Там в разной пропорции смешаны хорошие вещи, плохие и бессмысленные. Но поскольку рассматривать их предлагается исключительно одним пакетом, то получается ровно то, что выходит, если смешать килограмм дерьма и килограмм варенья. Отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса отлично и правильно. Большинство европейских стран уже сделали это. Осталось понять, как малый и средний бизнес доживет до конца этой отсрочки. На эту тему ни слова. Нерабочая неделя крайне сомнительна. Ощущение серьезности ситуации еще не накрыло широкие народные массы, и внезапные каникулы, увы, могут привести к увеличению, а не уменьшению контактов между людьми. Налог на проценты по вкладам с суммы свыше 1 000 000 рублей – адский ад, дополнительное выдаивание денег с исчезающего среднего класса. И главное, какое вообще это отношение имеет к коронавирусу?
Владимир Милов.
Отказ от карантина – ошибка. Озвученные экономические меры – копеечные. От масштабных выплат населению и серьезной поддержки рушащегося малого бизнеса Путин отказался, зато объявил о новом налоге на дивиденды. Про налог на проценты по вкладам и доходам от ценных бумаг объемом от 1 миллиона – это вообще жесть. Я вас предупреждал о новых раундах повышения налогов, но такого бреда я вообще не ожидал.
Мера с введением налога на доход по вкладам свыше 1 000 000 показалась комментаторам настолько болезненной, что некоторые даже не захотели верить своим ушам. Всеобщее сомнение суммирует политолог Екатерина Шульман.
Если речь идет о сумме вклада на 1 000 000 и больше, то я напомню, что агентство по страхованию вкладов нам всем гарантирует возврат вклада на сумму 1 400 000 и ниже. То есть это как бы считается некий минимум такой, который государство нам гарантирует, что он не исчезнет, даже если банк, в который мы в дуру вложились, какой-то не банк, а безобразие. А тут как бы у кого есть 1 000 000, значит, они на все свои проценты должны теперь отдавать 13% налога. Или нет. Или все-таки речь идет о тех людях, которые за год получают, опять же, за год, наверное, за год, получают процентов на 1 000 000 и больше. То есть у них таким образом, да, таким образом у них должны быть гигантские суммы. А вкладов таких людей действительно немного. Было сказано, что это затронет 1%, только около 1% наших сограждан, но граждан, у которых есть 1 000 000 в банке сложено на что-нибудь, да, на ремонт и на похороны, их, конечно, больше 1% все-таки.
Но нет, речь идет именно о вкладах от 1 000 000 и выше. Налогом будет облагаться тот банковский процент, который на них начисляется. Анастасия Миронова.
Послушала Путина. Сначала думала, ну, наконец, ему объяснили, что все серьезно и не получится просто сделать вид, что эпидемии нет. Но потом услышала про дополнительные налоги и все поняла. Мы на пороге заражения, впереди тяжелые времена. Нужно помогать семьям с детьми, заемщикам, владельцам ИП и работникам сферы услуг. Но если вы подумали, что делать это будет государство, мне вас жаль. Семьям с детьми помогать будем мы, россияне. Что, в России нет стабфонда? Нет статьи в бюджете для экстренных расходов? Почему эти банки базовые меры должны оплачивать вкладчики и держатели ценных бумаг. Путин анонсировал налог на проценты со всех вкладов больше 1 000 000 рублей. И это только на первый взгляд кажется, что будут потрошить богатеньких буратин. На самом деле, 1 000 000 на счету может лежать у семьи, которая продала свою комнату в общежитии, ищет ипотеку и пока положила деньги на 3-месячный вклад. Вот вам и спонсоры. Голодные накормят голодных, а из стабфонда будут спасать валюту для Сечина, выкупать разграбленные банки, направлять деньги разным дерипаскам. Молодцы, хорошо придумали.
Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов считает, что Путин начал раскулачивание россиян.
Воспользовавшись этой драмой, этой трагедией, он приступил к переформированию того общества, которое сложилось в России после 2014 года. Это было связано с тем, что он впервые за свое правление потеснил богатых. Он впервые дал богатым понять, что они неприкосновенны, что страна существует не ради них, что Ермак совершал свой поход за Урал и добывал России Сибирь с ее нефтью не для них, что герои Отечественной войны погибали под Сталинградом и миллионами умирали на фронтах не для того, чтобы кучка богачей покупала личные самолеты, яхты, забыв о народе, жила гедонистическим образом жизни. Путин начинает медленно, но неуклонно, последовательно выполнять наказ, который давала и дает ему патриотическая общественность.
Похоже, с точки зрения Проханова, люди с 1 000 000 рублей в банке и есть те, кто покупает себе яхты и самолеты. Но самым безответственным шагом властей многие считают то, что вместо карантина президент отправил всю страну в отпуск.
Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу.
Эта мера показалась комментаторам перекладыванием ответственности на граждан. Тимур Олевский.
А вот интересно, весь мир объявляет карантин, а Путин объявил выходной. Если ты объявляешь карантин, то ты берешь на себя ответственность за то, что люди в карантине будут есть. А если выходной, то как бы не совсем по обстоятельствам и звучит приятнее. Правила отдыха власти на местах объявят.
Илья Шепелин.
Вместо того, чтобы призвать работать людей из дома, объявили выходные с выплатой зарплаты за счет работодателя. Чтобы люди не были заняты трудом в безопасном месте, а пошли на первые весенние шашлыки. А работодатели, у которых весь бизнес заморозили на неделю, оплатят этот всероссийский шашлык-фест.
Патриоты уже бросились объяснять россиянам, что они неправильно поняли президента. Популярный блогер Вилсаком проводит в Ютубе разъяснительную работу.
Президент в прямом смысле не объявил карантин, а люди, призыв остаться дома во время оплачиваемого отпуска, а вся следующая неделя отпуск в России оплачиваемый, восприняли как возможность пойти погулять в парках и вообще в целом давай гуляем, красота. Вот такие сообщения я вижу в интернете, и это в корне неправильно. Речь идет о самоизоляции, о карантине, о том, что с вирусом шутки плохи, друзья мои. Мы смотрим на Италию, мы смотрим на ситуацию в той же Америке, и все очень и очень плачевно.
Есть и мнение, что карантин в России вводить пока рано. Егор Холмогоров.
Тем, кто говорит, что нужен карантин, а не выходные. Психологическая и экономическая прочность людей на карантине имеет свои пределы. Поэтому такой ресурс, как жесткий карантин, нам понадобится, когда и если все станет плохо. И объявить его можно в любой момент. И лучше, если не с кондачка, а посреди каникул. Расстреливать эту меру в пустоту сейчас, чтобы потом получить массовый срыв в самый неподходящий момент на пике эпидемии, нерасчетливо. Даже дисциплинированных китайцев едва хватило на 2 месяца. При этом каникулы, даже если предположить, что люди не останутся дома, а пойдут массово тусоваться, все равно будут иметь положительный эффект.
В Москве возможности для массовых тусовок сокращены тем, что мэр Собянин ввел дополнительные запреты. О том, какими они будут, он рассказывал накануне телеканалу ТВЦ.
Они коснутся работы общепита. Я считаю, что открытый общепит, общедоступный в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе и так далее. Производственные столовые, пожалуйста. Публичные рестораны – нет. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в этот период времени. Парки, особенно такие центральные парки, которые привлекают большое количество людей. Просто особо охраняемые территории или природные парки, ну, я не думаю, что нужно закрывать, но вот какие-то центральные парки, по ним тоже надо подумать, как они должны в это время функционировать.
После закрытия ресторанов, парков и магазинов москвичам останется разве что ходить в церкви. Это мэр им пока не запретил, но все-таки рекомендовал воздержаться от их посещения. Тем больше пугают эти длинные выходные жителей Подмосковья. Артем Любимов.
А я считаю, что Московскую область ждет просто нереальный кошмар на следующей неделе. Собянин тупо свои проблемы перекладывает на Воробьева на неделю минимум. У нас область абсолютно не готова к наплыву москвичей в таком же количестве, как на майские праздники. Даже хуже. В мае многие за границу уезжают, а сейчас все в область попрутся. Нагрузка на инфраструктуру будет огромной. А если будут госпитализации из-за вируса, их же не в Москву повезут, а в наши больницы. И будет полная жопа. И можете обвинять меня в сепаратизме, сегрегации и так далее, но убежден, что Московской области надо какие-то меры предпринимать, чтобы предполагаемого мной кошмара не случилось. Видимо, реальная самоизоляция на предстоящую неделю, как минимум.
Но и все остальные регионы наверняка ощутят на себе эффект этих оплачиваемых выходных, особенно с учетом того, сколько людей в России ездит на заработки в Москву. Илья Вайцман.
Поправьте меня, если я не прав, но я полагаю, что за высочайшие дарованные 9-дневные выходные без карантинных мероприятий мы получим взрывоподобное разнесение вируса из пораженных мегаполисов по всей стране. То есть накроет всю московскую агломерацию, окрестности Питера, все остальные более-менее крупные областные центры с окрестностями. Люди поедут отдыхать домой, в райцентры и села. А, ну да, привет жителям Сочи и особенно крымчанам. Встречайте московские рейсы, ага. В общем, братцы-кролики, это чистый биотерроризм, по-моему. Какой идиот это Путину насоветовал?
Твиттер, дрон0356.
Теперь главное, чтобы коронавирусу тоже как-то сообщили, что у нас каникулы. Пусть тоже отдохнет, может, в Китай съездит, на родину.
Лучше бы, конечно, вирус никуда не перемещался. А для этого нужно, чтобы не перемещались вы, дорогие слушатели. Сидите дома и берегите себя. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!